Добрый вечер, друзья мои. Нас мало, но нас на самом деле сущностно важно, чтобы вы пришли. Сегодня мы открываем сезон сегодня, я бы сказал, старой новой программой. И для тех, кто этого не знает, я сейчас позволю себе сказать и прошу прощения у тех, кто это знает, что когда мы были еще в киноцентре, мы сделали такую программу, которую одно время пытались назвать «Университет кинозрителя». Знаете, любят такие выстроенные названия, и нам предлагали сделать зрительский университет, потом сказали более скромно «Школу зрителя». Но мы предпочли не такие обязывающие названия, а сделали цикл из трех анфилад. Ну, как положено, в старых музеях идут комнаты, анфилады, и друг за другом, и там висят картины. Так мы в нашем музее решили наши экспозиции экранные организовать по трем анфиладам. Одна анфилада – это немое кино от изобретения кинематографа до конца немого периода. Вторая анфилада – это раннее звуковое кино, которое мы считали от примерно 28-29 года до 62-63 года, до начала новой волны. Но это на самом деле не новая волна определяла, а то, что в это время кинематограф начинает приходить к цвету. И вот это звуковое раннее кино тоже охватывало примерно 30-32 года. И затем новое кино, как бы кино современное, начиная от 62-64 года до конца 20 века. И получилось название «Век кино». Причем мы сделали таким образом, что по субботам шли немые фильмы, по вторникам у нас шли фильмы ранее звуковые, а по четвергам современные. И тем самым люди могли приходить каждую субботу сначала посмотреть все немое кино, потом на следующий год приходить по вторникам. А кто был особенно прилежен и свободен, мог приходить три раза в неделю и одновременно смотреть всю историю кино. Но в этой программе мы показывали самые главные фильмы мировой киноистории, говорили о главных направлениях, о крупнейших школах кино, о мастерах, о разных странах. И это давало такую общую картину, если хотите, фундамент. Тот ликбез, без которого любой человек, любящий кино, не может сказать, что он кино понимает по-настоящему. Он может его любить той наивной любовью детей, когда бегающие картинки сами по себе доставляют удовольствие. Но понимать контекст, понимать, как это соотносится с другими мастерами, почему именно этот фильм вошел в классику, что в нем такого, что он нет в других фильмах и так далее, что наоборот перекликается. Вот идея этих анфилад была в том, чтобы дать общую картину мирового кино, истории кино общим планом. Но с тех пор, как мы уехали из киноцентра, у нас не было возможности проводить такого рода анфилады. Не было стабильного зала, в котором мы могли бы организовывать такие показы. И вот сейчас, благодаря кинотеатру «Моссовет», вернее, центру культурному, мы пробуем восстановить, в чем-то варьируя, потому что все меняется, такие анфилады. Значит, у нас сегодня вторник, сегодня мы начинаем по традиции раннее звуковое кино. В четверг у нас начнется что-то из современного кино. И, соответственно, в субботу мы начнем с самого начала. История кинематографа. Если вам будет интересно, приходите, пожалуйста, когда вам будет и не только интересно, но возможно прийти. Но мы постараемся, чтобы были какие-то вступительные слова, я не обещаю быть каждый раз, но чтобы были какие-то пояснения в той программе, которую мы показываем. Значит, вот сегодня у нас раннее советское звуковое кино. Раннее зарубежное кино будет в следующий раз. И вы знаете, наверное, что поиски системы записи звука шли во многих странах. Записать это удалось впервые американцам. Американцы выпустили в 27-м году, фактически в 28-м году прошло по всему миру, картину «Певец джаза», которая произвела необыкновенный фурор во всем мире, и стало понятно, что эра немого кино заканчивается. Надо сказать, что шли работы в Германии, параллельно шли все работы у нас. У нас было несколько инженеров, Тагер, Шорин и еще некоторые, которые искали свою систему звукозаписи. В Германии была знаменитая фирма Tobis, которая развивала по-своему. Но американцы не только были лучше оснащены, у них лучше была организована сама система продвижения всяких инноваций. И хотя немцы первые придумали запись на магнитную проволоку, да еще не пленку, я не знаю, насколько это известно, что запись на магнитную проволоку опередила запись на оптическую дорожку. Это потом, когда кинематограф пришел записи звука на магнитным способом. Но это было очень трудно соединить магнитный полив с оптической аппаратурой, и немцы застряли немножечко. Американцы их очень быстро опередили, и следом за Америкой уже Франция, Германия и в 1931 году Советский Союз выпустили первые звуковые картины. Вообще тоска по звуку была все время. Не было ни одного года, чтобы кино было абсолютно немым. Только где-нибудь в глухой провинции показывали, значит, в полной тишине картины. Обычно сидел либо какой-нибудь пианист, либо стоял оркестрион, где механическое пианино было соединено со скрипками, тоже механическими, и они сопровождали фильмы по набору определенных перфолент. Была сделана специальная такая фонограмма отдельная, и люди подбирали разные мелодии популярные, чаще всего из классики. Вот я видел такие замечательные ролики на 3-4 минуты, где было написано «Туманная ночь, одиночество, точка». И написано это Шуман. Значит, брали какую-нибудь мелодию Шумана, исполняли все это, записывали, и когда была какая-нибудь сцена на экране, которая соответствовала этому описанию, вставляли на оркестрион вот самую перфорированную ленту. Или была пианино, которая сопровождала, или живой пианист. Иногда в больших кинотеатрах играли большие оркестры. Были, кроме того, нараторы, люди, которые объясняли. Это они были в Японии, были в первый период в Италии, были в Европе. Люди, которые сидели рядом с экраном, иногда за экраном, и озвучивали фильм рассказом, помогая понимать действия, иногда даже озвучивая реплики, как это было, например, в Японии. Но так или иначе, конечно, актеры, с одной стороны, очень страдали от того, что приходилось простейшие эмоции выражать мимикой, они гримасничали, они делали специальные жесты, которые нужно было расшифровывать, причем был уже набор жестов, когда прикладывали руку к голове, это значило, человек страдает, или к сердцу, когда он облокачивался, это какие-то мечтания. Были определенные штампы уже, которые были международными. Надо сказать, что моду задавали то мелодрамы итальянские, например, Франческо Бертини была очень хорошей актрисой, красивой женщиной, но она разработала определенную систему жестов, над которой очень издевалась Аста Нильсон, великая актриса, которая говорила о том, что вот этот бертинизм портит кинематограф, потому что вытаращенные глаза или преувеличенная мимика только портит впечатление от актерской игры. Актер нуждался в звуке, прежде всего, ради выражения каких-то эмоций в диалоге, по театральному. Безусловно, кино с самого начала осознало, что большую роль музыка играет для создания определенного настроения, иногда напряжения. И если не удалось достичь этого напряжения с помощью действия или монтажа, это можно подкинуть звуком определенную музыку. Мы с вами знаем довольно большое количество фильмов, когда актер плохо сыграл, то в фонограмме поставят какую-нибудь душераздирающую музыку, и нам кажется, что актер полон эмоций. А на самом деле нам просто подсунули такую обманку. Я думаю, что одновременно шел противоположный процесс. Благодаря тому, что кино было лишено звука, был разработан тончайший язык взглядов, очень сдержанных как раз жестов. Если вы вспомните Бастера Китона, например, с его потрясающим умением молча выражать самые разные эмоции. У нас были тоже актеры, которые могли играть эксцентрически, могли играть очень сдержанно. Но так или иначе, кинематограф выработал свой язык. Появились безнадписные фильмы. Если первые фильмы были полны титров, и, скажем, они больше походили на написанный рассказ, иллюстрированный картинками движущимися, то постепенно титров становилось все меньше, потом появились безнадписные фильмы, и какой-нибудь там «Последний человек Мурнау» был просто фильм без единого титра, или «Человек с киноаппаратом Вертова», где ни одной надписи не было вообще. Фильм говорил сам от себя, говорил изображением, говорил монтажом, говорил выражением лиц, очень точным выбором ритма и так далее. Поэтому, как только появилось сообщение о том, что звук стало возможным писать на пленке, немедленно кинематографическое сообщество раскололось на два лагеря. Один лагерь приветствовал звук, а другой, наоборот, отрицал его необходимость. И, скажем, Чаплин считал, что это приведет немедленно к театрализации, будет опять сплошная говорильня. Люди, актеры потеряют ту выразительность, которую они с таким трудом разработали. Но Чаплина называю одним из самых таких известных противников звука. Были люди, которые стремились найти компромисс. Среди них был, скажем, Сергей Михайлович Эйзенштейн, который не был против звукового кино, но он был против синхронных съемок, хотя бы на первых порах, период экспериментальный. Он говорил, надо обязательно делать контрапункт звукоизображения. И приводил такой пример, что вот если вы видите, например, на экране ботинок и слышите, как скрипит этот ботинок, это натурализм, который ничего не выражает. А если вы, например, покажете на экране лицо девушки и дадите в это время скрип ботинка, может быть, человек, который крадется по коридору, то тогда возникнет то самое напряжение, которое создается контрапунктом. Пожалуйста, проходите. Звукоизображение. И вот он настаивал на том, чтобы первые фильмы, во всяком случае, использовали максимально контрапункт звукоизображения. Они написали, Эйзенштейн, Пудовкин и Александр написали так называемую заявку в 1927 году, заявку на звуковое кино. Другие, которые были ближе к актерскому и театральному искусству, наоборот, радовались тому, что можно будет включить интонацию, можно включить какие-то звуки, как по Чехову в «Амхате», например, была разработана тончайшая партитура шумовая, которая сопровождала постановки Чехова. И я знаю, например, что актеры «МХАТа» очень радовались, что можно будет, как они думали, перенести их постановки, наконец, на экран. И тем самым сохранить для будущего корифеев первого МХАТовского периода. Что очень пугало нас, как авангардистов. Они говорили, что это будет самое тупиковое, что если, не дай бог, начнут снимать спектакль, то кино придет конец. То, что мы сегодня имеем на телевидении, это фактически то, чего боялись авангардисты 20-х годов. И вот история разрешила этот спор иначе. Оказалось, что все типы звукозаписи находят себе место в партитуре фильма, если они уместны. И сам Сергей Михайлович очень скоро ушел от экстремистских таких заявлений и стал использовать синхроны, скажем, в «Александре Невском». Но рядом с монологами и диалогами в Невском у него есть, например, тот самый знаменитый «Скок рыцарей», который дает представление о том, что такое звукозрительный контрапункт. И Чаплин, который сначала категорически против, он придумал смешной трюк в «Новых временах», когда все уже перешли на звук. Он давал только музыку, и только в одной сцене он запел песенку на несуществующем языке. Но так сыграл этот танец, что люди все поняли, про что, правда, Титина знаменитая, вся была сыграна на абракадабре. Это был вызов звуковому кино, говорящему кино. Не случайно американцы говорили «talkies», то есть говорящее кино. Но тем не менее, звук победил и в разных своих формах. И до сих пор идут еще, можно сказать, поиски иногда новых звуковых решений. Я не могу, к сожалению, сегодня, кроме того, что чисто технически у нас появились замечательные способы записи звука, обработки звука. Я не могу, к сожалению, сегодня назвать режиссера, к который был бы столь смелым, чтобы он использовал вот такую авангардную эстетику, как это было в конце 20-х, начале 30-х годов, когда люди искали способ сделать звук равноправным с изображением. Вот сегодня первый фильм, который вы сегодня увидите, как раз, я бы сказал, такой упрек современным режиссерам, мультипликаторам, звукооператорам, киношникам, иначе говоря. Это фильм Цихановского. Николай Михайлович Цихановский был великим режиссером анимационного кино. К несчастью, смятым нашей цензурой, по нему проехался страшный каток, когда он сделал фильм «Сказка о Попе и его работнике Балде». Фильм был запрещен из-за музыки Шостаковича. Он не успел даже снять весь фильм. Снял только пролог. Пролог, не имеющий ничего общего с Пушкиным, но такой лубочный. И он сохранился. Но до этого он, пожалуй, был в авангарде нашей анимации. И в 1931 году он снял картину, коротенькую, «Пасифик 231», на музыку французского композитора Энергия. Вот тут я позволю себе сказать несколько слов, хотя там на экране сейчас вы увидите долгое вступление, которое будет вам объяснять, почему это музыка буржуазная, почему невозможно ее было экранизировать, и тем не менее ее почему-то экранизировали. Вот такой лектор того времени нам очень подробно объясняет, в чем пролетарское достоинство и в чем недостатки буржуазной музыки. Между тем, надо сказать, что Энегер был композитором французской шестерки, как очень многие авангардисты того времени, он был совершенно заворожен этой технической эстетикой, самой эстетикой нового технического века. Так же, как Фернан Леже, который использовал машинные формы для того, чтобы даже лес превратить в такую почти индустриальную симфонию, Энегер сделал такую поэму симфоническую о паровозе. Паровоз — это, значит, Pacific американский локомотив под маркой 231, где он попытался с помощью музыки передать не только мощь этого огромного механизма, но и слаженность его различных частей, но и передать гармонию этого нового индустриального чудовища и в то же время чуда. Что сделал Цихановский? Цихановский стал трактовать не только локомотив как симфонию, но и симфонию как механизм, оркестр как механизм, где каждый инструмент является определенным инструментом внутри или частью, внутри этого огромного целого, который можно считать, если хотите, таким индустриальным новым явлением. Причем даже ритм и оркестровку он смог обновить для того, чтобы передать это стремление локомотива, набирающего скорость. Это не было, конечно, сделано формалистически, как и не было сделано натуралистически. Это была попытка образной трактовки, и Цихановскому удалось сочетать эти две метафоры. У него действительно паровоз, который идет одной экспозицией, представляет собой симфонию слаженных, механизированных таких форм, движущихся, не просто механизм. Но оркестр у него, соединенный разными инструментами, несколько экспозиций одновременно, представляет собой механизированное такое чудо. Я думаю, что это вообще один из самых интересных авангардистских опытов в мире, не только в нашем кино, попытки трактовать музыку образно, а не натуралистически. Картина эта шла немножечко у нас на экранах, потом ее сняли, ее забыли, она лежала в Красногорске, считал, что она утрачена, пока она не была обнаружена, идентифицирована. Вот мы рады, что мы можем сегодня вам показать. Оригинал хранится в Красногорске, в архиве документального кинофотоархива. Но у нас копия не очень хорошая, к сожалению, вот все-таки. После этого фильма вы увидите первую настоящую звуковую картину «Путевку в жизнь», снятую Николаем Эком, режиссером, о котором сейчас скажу пару слов, в 1931 году. Причем это был невероятный хит того времени, его очень любили, стали много лет. Он не сходил с экрана, причем в 70-е годы, в 76-м, кажется, году была сделана новая редакция, там подрезали какие-то реплики сняли, как им казалось тогда, излишний налет 20-х годов, но тем не менее, вот даже в этом искаженном виде картина производит впечатление очень хорошее, она не устарела, как ни удивительно. Я однажды наткнулся на такое утверждение наших итальянских коллег, что неореализм фактически начинался в Советском Союзе не только в 20-е годы теми картинами, как «Стачка», которые снимались в реальных местах с помощью реальных людей с улицы, но и фильмом «Путевка в жизнь» Экко, который впервые показала облик беспризорников с помощью самих беспризорников. Они считали, что там все актеры непрофессиональные, что не так на самом деле. Но тем не менее степень достоверности этой картины действительно была поразительной и даже для нашего кино более нацеленного на реалистическое изображение, чем, скажем, голливудское или немецкое кино. Эта история была поддержана официально, потому что идея преодоления беспризорничества после гражданской войны, вы знаете, сколько миллионов бездомных детей, в том числе криминализированных, наводняли города. Дзержинский ставит себе заслугу, наверное, он прав, то, что в свое время ВПУ, кроме того, что расстреливала врагов советской власти, оно все-таки еще и спасало. Спасало довольно много беспризорников, были организованы коммуны, были организованы определенные школы для детей, голодавших и бездомных. Я думаю, что большинство из вас, наверное, читало периодическую поэму Макаренко, да? Я не знаю, сейчас ее учат или нет в школах. Нас заставляли в свое время. Нет? Я боюсь, что... Да, был замечательный педагог Макаренко, который действительно создал коммуну. Коммуну из детей. Он был один из тех редких педагогов, который с детьми говорил уважительно, в неприказанном порядке. Он не делал концлагеря для детей, а он действительно пытался, чтобы в каждом из них пробудился человек и личность. Периодическая поэма, написанная им, была не единственным произведением, рассказывающим об этом опыте трудовой терапии, как тогда говорили, то есть перевоспитания с помощью труда. Считалось, что труд – единственное средство приобщить ребят. На самом деле там, кроме труда, еще было очень важное качество – отношение к этим ребятам человеческое и, я бы сказал, отчасти родительское. Чего не было, конечно, воровского мира, который совершенно другие предлагал паттерны, другие совершенно формы поведения. И в некоторых книгах того времени и очерках описаны эти столкновения двух принципов отношения к детям, что использовал сценарист Столкерн, будучи режиссер. Здесь он использовал какие-то мотивы и Макаренко, и других очерков. Николай Экко был режиссером, учеником Мерхольда. Он учился у Всеволода Ильича Мерхольда в Гувернии, он вместе с Эйзенштейном на одном курсе. Это был очень скромный человек, но очень твердый в своих убеждениях, который обладал необходимым, я бы сказал, таким мужеством первопроходца. И не случайно именно Экко снял первый звуковой фильм, потом он первый цветной фильм снял Груни Корнакова в 1936 году. Потом его репрессировали как немца, он провел довольно много лет в ссылке, он вернулся, к сожалению, немножко сломленным, уже не мог в полную силу творить. И это одна из бед нашего кино и одно из преступлений режима, то, что режиссер такого масштаба фактически не был не только использован на 100%, но был фактически сбит с 45%. Николай Экко обладал двумя очень важными достоинствами, которыми, я думаю, его научил Мерхольд. Во-первых, он очень хорошо чувствовал ритм действия, и у него, как правило, нет вот той театральности, и даже когда он брал театральных актеров, здесь он играет два крупных театральных актера, играет Николай Баталов, это брат, дядя нашего Алексея Баталова, родной, который был МХАТовским актером. И вот обратите внимание, насколько естественно, натурально, абсолютно не театрально играет здесь Баталов. Удивительно, но, пожалуй, то, что здесь в прологе был снят Качалов, вы увидите самого Василия Ивановича Качалова, который читает в прологе текст, обратите внимание на интонации, как Качалов интонирует, как интонирует Николай Баталов. И вы поймете, что действительно сделал с этой МХАТовской школой режиссер Николай Рек. Играет главаря таких криминальных сил, говоря по-современному, Михаил Жаров. Это актер эксцентрический, комедийный. Он играл и у Мерхольда, он играл у Таирова, он кочевал, надо сказать, из театра в театр. Но Михаил Жаров необыкновенно сочный актер, необыкновенно колоритный. И вот ему удалось эту привести к общему знаменателю не только два принципа этих игры и два мира, как бы, но и двух очень сильных и очень друг на друга не похожих актеров. Кроме того, он обладал замечательным свойством провоцировать творческие проявления людей. Вот это надо сказать, что почти все мерхольдовцы не только сами творили импровизационно очень хорошо, но они умели использовать и даже в чем-то воспитывали своих актеров на импровизационную технику игры. Это не то, что в Амхате отрабатывали в течение там 30-40 репетиций, общения, чтобы все было выведено там по малейшему нюансу. Это было необыкновенное умение играть как бы в мгновенные такие импровизации. И то, что здесь сделал Кердля, это замечательный, кстати, марийский поэт, который играет главную детскую роль здесь, да, это будущий поэт, крупный, который, к сожалению, погиб. Он был арестован, был репрессирован в 37 году и погиб. Он не просто был любимцем нашей публики, он был исходитель иконы своего народа. Тогда еще марийцы не были представлены никак на экране. И то, что вдруг мариец сыграл главную роль в фильме, он поет на марийском языке, он поет песенку, обратили внимание, как он поет, каким потрясающим наслаждением он поет это все. Это играло большую роль для малых народов. Сегодня мы даже не можем себе отдать отчет в том, что значило тогда прозвучавшее с экрана марийская песня. Я не хочу затягивать, я так уже затянул вступительное слово, скажу только, что это картина, которая обладает, безусловно, до сих пор и этическими достоинствами, не только эстетическими достоинствами. Она до сих пор, мне кажется, утверждает вот ту утопию, если хотите, которая питала людей в самых трудных обстоятельствах. Они действительно верили в коллективизм, они действительно верили в то, что честный труд людей исправляет. Они действительно знали, что человеческое отношение действительно может превозмочь любые травмы, нанесенные эпохой несправедливости. Неважно, это революция, это война или это репрессия. Они делали все для того, чтобы как-то нормализовать отношения в стране, пережившей страшные потрясения 20-х годов. Я думаю, что в этом смысле картина «Путевка в жизнь» обладает очень важными достоинствами для места в истории кино. Она до сих пор, если хотите, такая пограничная, не только между немым и звуковым кино, но между эпохой романтизма 20-х годов и эпохой того костенеющего режима, который привел в конце концов к 37-му году. В этой картине еще стоит, мне кажется, больше, чем в первом периоде, хотя звук она относится уже к 30-м году. Она была отмечена как одна из лучших картин Венецианского фестиваля. Первую ночь мы ее послали в Венецию в 32-м году, в 33-м году, когда там была первый фестиваль мировой. Мы послали «Путевку в жизнь», и мы послали туда «Веселые ребята». И хотя «Веселые ребята» имела определенный успех, то тем не менее главным фильмом, о чем очень любил вспоминать Григорий Васильевич Александров, главным фильмом была признана «Путевка в жизнь». Она победила там картину Александрова. Ну, спасибо, что вы выслушали свою длинную лекцию. Давайте мы сейчас...